Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаются мои всякие передвижения, поэтому давайте я чуть потемнее сделаю. Я только распаковал чемодан. Вот, наверное, так будет лучше. Здравствуйте. Просто передвижение с одного города в другой. Мы сейчас с вами поздороваемся. В общем, жизнь входит как бы в какие-то рамки. Ну, конечно, это новость про обмен, новость важная, новость значимая. Но сразу я хочу прочитать. Я думал еще начать, чтобы было понятно, что, так сказать, Deutsche Welle сообщает. Это так, для начала. Термин «крупнейший обмен заключенными со времен Холодной войны» вводит в заблуждение, считает немецкий эксперт Нико Ланге. Ведь в рамках сделки невинные оппозиционные политики и журналисты были обменены на осужденных убийц и агентов. Тем, кто говорит, что обмен показывает, что с РФ можно вести переговоры, следует помнить, что РФ произвольно бросила в тюрьму своих граждан и иностранных журналистов, чтобы выторговать свободу убийцам. Он эксперт Мюнхенской конференции по безопасности. Я вас приветствую, дорогие друзья. Прошу вас, как обычно, подписаться на мой канал. Прошу рассказать друзьям, что есть такой канал. И прошу вас в обязательном порядке поставить лайки. Давайте уже как-то входить в этот ритм. Я напоминаю, что у меня программа будет идти в 10 часов, пока я нахожусь не в Киеве. Как только я приеду в Киев, то есть еще где-то неделю до следующего, не вот этих суббота-воскресенья, а следующих, там я перееду обратно в Киев, и там, к сожалению, будет в 11 или к счастью. Конечно, очень много всяких сообщений по этому поводу, но будем говорить не только о тех, кто... не тех, кого освободили, а те, кто и сидит. Надо помнить о них, они не вошли, и это, так сказать, большая проблема. Вот так. Теперь давайте я с вами немножко поздороваюсь, чтобы прийти в себя, потому что мы только приехали, и дорога была длинная. В общем, если есть вопросы, пишите их, пожалуйста. Но, конечно, как вы понимаете, есть и другие всякие новости, которые я сейвил всю дорогу. Привет из Москвы, Новый Арбат, привет Катерине и Марго. Кстати, сегодня звонит нам человек, у которого Марго, и говорит: ребята, я не знаю, что вам сказать, она пропала. Ну, короче говоря, мы говорим, ну где-то спит. Ну, мы обыскали всю квартиру, все обыскали. Короче говоря, через 5 минут пишет, он с работы приехал домой, там была его дочь. Он, значит, пишет: я просто не знаю, что делать, я не знаю, звонить ли Кате, не звонить ли Кате. Мы говорим, ищите. Короче говоря, мяу-мяу, и, значит, она вылезает. Оказывается, в шкафу стояли ящики, знаете, картонные такие, там что-то такое. И за этими ящиками было место. Ну и вот она туда залезла. В общем, короче говоря, есть, как полагается, если хочется кушать, то она обязательно придет. Поэтому с Марго все в порядке. Всем добрый вечер, пишет Масик. Минасова, ура, наших политзеков отпустили. Жаль, что не всех, но все равно огромная радость за них, выжили. Поленсия, Киев. Илья Пономарев. Да, я расскажу вам про Пономарева. Это такая, в общем, малоприятная история. Может быть, я с него и начну. Здравствуйте, Матвей. Держать прогрессивный формат встречи, рост сознания граждан. Ой, боже мой, Иванов, что? Я просто провожу с вами хорошо время. Привет из Гостомеля. Матвеевич, подскажите, какой породы собачка, которую приносила Катя? Нет, это не такса. В общем, какая-то другая собачка. Мне 150 раз называли имя, я не запомнил. Вот когда Катя подъедет и так далее. Российский политолог, живущий в Латвии, объяснял сегодня, что одним из условий мог быть запрет на использование американских ракет по территории России. да, украинцы платят за этот обмен кровью. Я совершенно не думаю, что было такое условие. Украину тут, наверное, не надо вмешивать. Матвеевич, возможно, готовит дроны, готовит. Да, ну да, да, да. Извините, что я опоздал, бывает такое. Ну, что делать? Были действительно технические проблемы. Понимаете, когда я в другой комнате, надо поставить эту хорошую камеру и так далее. Ну, вот все вот это. Артур Дуров. С Липецкого аэродрома весь день взлетают самолеты в сторону Украины. Сейчас уже ночь, гул стоит над городом неимоверно. А что это обозначает? Я немножко просто не понимаю, чего они там взлетают, куда они летят. Я все время читаю, что вот, вот опять воздушная тревога, опять воздушная тревога. Я уже перестал обращать на это внимание, потому что просто нет никаких сил на это все обращать внимание, особенно когда я отъезжаю. Вот сейчас приеду в Киев, там будет на мне все дело висеть. Буду бегать туда в коридор, вы знаете. Обменять убить, равноценный ли это обмен? Рима, вам шашечки или ехать? Вы хотите, чтобы они сидели были, да? А я не хочу, например. Так, хорошо. Давайте теперь немножко пошерстим новости. Потому что, конечно, их сегодня достаточное количество. Но вы понимаете, да, что я сейвлю новости просто в их порядке появления. Поэтому не обязательно эти новости будут последовательно. В общем, как это? Здравствуйте, господин обосрамшись. Вот понимаете, у Китая нет сил признать, что они ничего, что они никакие не миротворцы, что они просто большое дутое государство, но Китай остается Китаем. Понимаете, оно не плотное, оно какое-то рыхлое и рыхлое во всем. Но оно такое, как сорбент. Но, наверное, благодаря тому, что оно такое, как сорбент, оно и выживает, и последовательно. Ну, вот такое, знаете, ни правым, ни левым эпоха больших войн закончилась. И вот, значит, они себе живут. Такая большая империя, но империя без яиц. Понимаете? Там яйца только у членов Коммунистической партии Китая, которые всем этим делом рулят. Ну, чужой огород, вы же понимаете. Но дело в том, что облажался другой человек. Облажался Орбан. И вы знаете, честно говоря, вот, ну, когда человека преследуют неудачи, я как бы, ну, не стоит злословить, нет. Вот в отношении Орбана я это хотел бы сделать. Сначала прочитаю новость. Венгерский министр по европейским делам Янош Бока направил странам ЕС ноту, в которой указано, что Венгрия прекратила свою миротворческую миссию по Украине. Об этом сообщает испанское издание «Эль Паис» со ссылкой на несколько дипломатических источников. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ноту. Ну, нота — дипломатический такой оборот. Но мне нравится, прекратила свою миротворческую миссию. Что ж вы, как мы будем жить без венгерской, абсолютно пустой, бессмысленной пиаровской миротворческой миссии? Конечно, прекратила. Потому что походил направо, его оттуда послали, походил налево, отсюда послали. Заниматься миротворчеством субъектом, который является Украина, где Венгрия все блокирует и продолжает блокировать, а Украина блокирует энергоносители, это, конечно, надо уметь. Ну, в общем, короче говоря, вот. Понимаете, в чем дело? И ведь он опытный человек, этот Орбан. Он за горло Венгрию держит уже много лет. держит и держит, и партия его держит. И вот они вот так себя ведут. Но у меня вопрос. Ну хорошо, они вот так себя ведут. Что ты думаешь, ты везде будешь царь горы? Не вышло. Это для него будет уроком. Тут, конечно, вопрос, озлобится ли он или успокоится. Я думаю, озлобится. Это такие, знаете, такие персонажи, которые спокойно себя не ведут. Ну ладно, пусть побудет без украинских энергоносителей. Может быть, ему будет хорошо. Кира Ярмыш пишет. Вице-президент США Камала Харрис позвонила Юлии Навальной, чтобы обсудить обмен и выразить свою поддержку, отметив вклад Алексея и Юлии в борьбу за демократическую Россию. Юлия поблагодарила ее за помощь США в организации обмена. Вот это для меня странно. Причем там США? Ну, ладно. В организации обмена и призвала мировое сообщество способствовать освобождению других российских политзаключенных. Ну, здесь я хотел вам сказать несколько слов по поводу... давайте еще материал. Кремль. Путин помиловал заключенных, освобожденных в рамках обмена. Такая информационная история. Президент России Владимир Путин помиловал заключенных, освобожденных России в рамках обмена с участием США и Германии. Значит, все-таки США участвовал. Сообщила пресс-служба Кремля. Путин подписал указы о помиловании Пола Уиллана, Кевина Лика, Эрвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Карамурзы, Алсу Курмашевой, Лилии Чанышевой, Вадима Останина, Ксении Фадеева, Александра Скочеленко, Ильи Яшина, Андрея Пивоварова, Олега Орлова. Решение принято с целью возвращения граждан Российской Федерации, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств, говорится в сообщении. В нем также говорится, что Россия благодарна президенту Беларуси Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рика Кригера. Мы вчера с вами об этом говорили. Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена. 26 человек из тюрем в 7 разных странах, включая США и Россию, были обменены в четверг в Анкаре, сообщил офис президента Турции. В сообщении также говорится, что заключенные также прибыли из тюрем Германии, Польши, Словении, Норвегии, ну и там меня уже обрезано. В общем, короче, действительно, давайте согласимся, что это такой мощный обмен. К чему бы он? Ну, во всяком случае, не к тому, что у крокодила выпали зубы. Теперь... Удивительное свойство российской оппозиции – это устраивать срач на любом месте. Срач устраивается просто мгновенно и так далее. Сейчас новая история, в которой участвуют все. Дай только повод. Соратники Навального сообщили, что оппозиционера планировали освободить в рамках сегодняшнего обмена. Оппозиционного политика Алексея Навального намеревались освободить в рамках обмена заключенными, который состоялся сегодня. Об этом сообщил Леонид Волков, ближайший соратник, начальник его штаба. Данный обмен должен был состояться еще в феврале, но в связи со смертью Навального его сроки были перенесены, отметил Волков. Да, это тот самый обмен, в рамках которого, как мы надеялись, в феврале этого года должен был выйти на свободу Навальный, но Путин решил перевернуть доску и решил, что Навального не отдаст. Ни за что. И тут все началось. А что началось? Началось с того, что стали думать и гадать. А упоминал ли кто-то, вот когда велись переговоры, упоминал ли кто-то фамилию Навальный? Там из кремлевцев или из других. Значит, как бы... Выяснилось, что вроде не упоминали. Потом вытащили американцев, их синхрон Салливана, где он то говорит, что Навального упоминали, то говорит, что не упоминали. В общем, короче говоря, опять там Леша Венедиктов, опять, ну, короче говоря, тут непонятно. Мне почему-то кажется, но еще раз, мне почему-то кажется, что Путин Навального не собирался отдавать. Понимаете, просто... Да, Ирина Алексеева пишет, Путин лично встречает своих. Ну, а что ему делать? Что ему делать? Как не встречать своих? Если поводов для радости, поводов для Отечественной войны, повода для убийства украинцев практически нет. Появляются новые подробности о роли Турции. Как пишет Reuters, турецкая разведка подтвердила, что процесс идет под ее координацией. Всего в обмене участвует 7 самолетов. 2 борта прилетели из США и по одному из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России. 10 человек, в том числе 2 несовершеннолетних, отправятся в Россию. 13 заключенных поедут в Германию, еще 3 в США. Турки пишут, что операция, значит, войдет самый масштабный обмен. Турецкая разведка занималась медиацией процесса с самого начала переговоров об обмене, в котором участвовали США, Германия, Польша, Норвегия, Словения, Россия и Беларусь. Ну, видите, действительно масштабно. Действительно масштабно. В обмене, Deutsche Welle теперь, в обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурирует 26 человек, 2 из них дети, сообщил телеканал НТВ, издание, турецкий НТВ. Издание «Сирена» сообщает внимание то, что среди российских шпионов, фигурирующих в обмене, есть семейная пара. Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении. У шпионов при этом были дети 8 и 11 лет, которых на время ареста родителей передали в приемную семью, писал ранее Wall Street Journal. Вероятно, это и есть 2 детей, присутствующих при обмене, отмечает Сирена. А замечательную фразу сказал Гиркин, прокомментировал. В очередной раз убедился, что в Российской Федерации намного выгоднее и безопаснее быть русофобом и сволочью. Ну да. Не признают тебя несчастным. А, немножко лоханулся Трамп. Чуть-чуть. Вот, интересное сообщение, свежее. Сейчас. Госпропаганде велели называть выданных по обмену политзаключенных агентами Запада. Кремль разослал в государственные лояльные СМИ, как нужно освещать. Значит, методичка средств массовой информации рекомендована при указании имен и фамилий российских политзаключенных называть статьи, по которым они были осуждены, например, дискредитация армии, шпионаж или государственные измены, а также сроки заключение. Таким образом, в администрации президента хотят подчеркнуть, на Запад выдали вредителей и предателей его же агентов. Объяснил Медузе один из источников. Ничего страшного не случилось, избавились от лишних. Совершенно замечательно. Просто прекрасно. Не, ну, слушайте, почему бы и нет? Идем дальше. Почему я сказал, что смешная история произошла с Дональдом Американовичем. 4 июня Трамп сделал заявление. Эван Гершкович, вот этот Wall Street Journal, будет освобожден сразу после выборов. Путин сделает это для меня. И я не верю, что Путин станет делать это для кого-то другого. Гершкович освобожден сегодня. Все понятно, Трамп садись 2. Ну, может быть, Трамп и выиграет, но я его не понимал и не понимаю. Ну, вот он делает такие заявления, Путин сделает это для меня и так далее. Песков. Пусть все враги, которые уехали из России, остаются там. А не враги возвращаются в нашу страну, в Россию. Круто. Вот еще. По информации источников ВЧК, ОГПУ и МВД России, ранее были выписаны обычные загранпаспорта для всех осужденных граждан России, которых должны обменять на целую группу. Все участники, включая Карамурзу, Яшина и других политзаключенных, от российского гражданства отказываться не стали, как и просить о помиловании с признанием своей вины. Специальным указом президента все они помилованы без их признания и отправляются сейчас в третьи страны. По информации ВЧК ОГПУ, американцы и страны Евросоюза дали негласные гарантии, что все обмененные в ближайшее время в Россию возвращаться не будут. Ну, я думаю, они и без гарантий не будут. Вы, некоторые из вас говорили мне, что чего я не смотрю Дудя? Я вам говорил, что смотреть Дудя для меня оскорбительно. Понимаете, мне достаточное количество лет, и я воспринимаю как личное оскорбление, когда, например, Дудь, замечательный журналист, хороший интервьюер, когда он делает интервью 3 часа, а его очередное интервью 3 часа. Но поскольку, вот вы многие меня спрашивали, почему я сейчас не делаю программу «Бомон», потому что «Бомон» закончился. А Дудь, он должен, так сказать, ну, понимаете, все-таки для него это и заработок, и так далее. То есть он нормальный, нормальный блогер, нормальный стример, он этим зарабатывает на жизнь, поэтому ему нужно все-таки делать вот это все, и брезговать не получается. Но дело в том, что есть вторая оскорбительная вещь, это те гости, которые появляются в его эфирах. Ну вот, например, он взял он сделал трехчасовой выпуск с Артемием Лебедевым, сыном Татьяны Толстой, вот этот сумасшедший идиот. Ну, вы знаете его. Вы знаете его заявление, которое он делал и так далее. Да, ну, вот я все время, как вижу его, я понимаю, ну, абсолют такой пропутинский штымп такой, да, который, как говорят, хороший дизайнер, судя по зеленым волосам, не знаю, ну, говорят, что он делал какие-то вещи очень правильные. Но сейчас это такой верный путинец, человек колокола где-то, верный путинец за войну и так далее, да, вот такое вот, фашисты, ну, весь набор. И вот у Дудя 3 часа он разговаривает с Лебедевым. Ну вот скажите, пожалуйста, откровенный пропутинец, почему, например, я говорю такую фразу, почему мы с вами должны на это смотреть? Ну да, там человек объяснит свою отвратительную позицию, свои людоедские высказывания и так далее. И замечательный Дудь будет слушать его 3 часа. После этого он выкладывает, и я не понимаю. То есть, другими словами, я бы с удовольствием послушал его. Вот здесь пишет Бархударян. Я не смотрю, смотрел только два с Борисом Акуниным и с Дмитрием Муратовым. Ну так, ну это правильно, это очень интересные люди с историей и так далее, да? Которые отстаивают какие-то общечеловеческие ценности и такое. Я не знаю, зачем он это делает. Но еще раз. На всякий роток не набросишь платок. Если он это делает, значит, для него есть какой-то смысл. Но вот, например, некоторые звезды, наверное, должны подумать, стоит ли им к Дудю идти. Потому что, знаете, мне это напоминает, помните, мама, он и меня посчитал. Не знаю. Ну вот новость. Вы знаете, каждый день мы с вами говорим о том, что Россия идет на дно, она идет на дно в самых разных смыслах, но нас с вами интересует смысл, насколько она может воевать. Читаю. Власти Санкт-Петербурга установили рекордное для российских регионов вознаграждение за подписание контракта с Минобороны РФ и отправку на войну в Украину. 1 августа желающим поехать на фронт жителям города, от себя добавляю, поехать убивать украинцев, обещана единовременная выплата в размере 2 миллиона 100 тысяч рублей. То есть Собянин дает 2 миллиона, эти дают 2 миллиона 100 тысяч рублей. Плакаты соответствующей рекламы, реклама смерти, появились на городских стендах, обратил внимание телеграм-канал «Ротонда». Повышенное вознаграждение стало третьим за месяц. В июле власти Петербурга увеличивали премию для отправляющих на войну сначала до 1,8 миллиона рублей, а затем до 1,9. И вот понимаете, Роберт, вот вчера или позавчера, он написал здесь, что там товарищ его проезжал, у военкомата стоят молодые люди, смеются, шутят и так далее. Идет на войну. Вот вдумайтесь, какой там человек работал на заводе, ну, воистину вспомнишь Советский Союз, там династия и так далее, понимаете? Вот человек работал 40 лет, как теща моя Елизавета Михайловна, работала 40 лет в Гипромезе. Такая московская организация. Ну, так ее проводили на пенсию и так далее. Ну, вот она проработала, понимаете? И сейчас люди работают. Здесь есть одна конкретная работа, которая называется убийство. Если ты идешь на убийство, ты получаешь откровенно, висит реклама, ты получаешь вот такие бабки. При этом вот этих подонков из Кремля, из тех, кто рулит нынешней Россией, ведя ее к гибели, совершенно им все равно, как на это смотрят те люди, которые, собственно, выпускают какую-то продукцию, которые делают то, что называется советским выражением «народное хозяйство». Понимаете? Это чудовищно. Это просто чудовищно. Представляете, вот вы работаете, приходите домой, жена достает огромную пилу и начинает вас пилить за то, что вы, ну, никак, вот, никак не можете заработать. И рушится семья. А почему и не рушится? Он говорит, ну, я не могу, я не... Вот ты не можешь, а заработать ты можешь. Вы представляете? Вы представляете это себе? То есть уничтожение идет по всем фронтам. Простите меня за такое военное выражение. И самое главное, то, о чем мы говорили вчера, и о чем говорят все экономисты, что это деньги, которые вкидываются и ничем не обеспечиваются. Но этот же человек, вот он получает 20 тысяч долларов, 2 миллиона рублей. Надо эти деньги погасить каким-то товаром. Ну вот он и гасит. Что он может на эти деньги купить? Это машина. Закрыть чуть-чуть кредит. Но эти деньги не стимулируют ничего. Огромные деньги. То есть, казалось бы, это вот знаете, как будто всем повысить зарплату. И люди идут, покупают и так далее. Но что покупать? Товаров нет, все какие-то. Ну, в общем, короче говоря. Это ужасно. Просто ужасно. Сегодня важный день. Сегодня 1.08.65 года Пол Маккартни впервые исполнил песню всех времен и народов «Yesterday». Ну, можно спорить там, насколько эта песня всех времен и народов, но это, знаете, как говорят, она не первая, но она и не вторая. Это, конечно, уникальная история. Вы знаете, как она ему там привиделась, приснилась, и он долго ходил и спрашивал: «Ребята, вот эта вот мелодия, вот эта вот чья она, чья?» Никто? Нет. Вот. Вот ты получил эти деньги. Вот знаете, что мне это напоминает? Мне это напоминает плохих отцов, которые не хотят быть рядом с ребенком, а просто от него откупаются. Что тебе купить? Только чтобы ты мне не мешал. Папа, ну вот это, вот уже. Вот они получают вот эти деньги. 20 тысяч долларов, 2 миллиона. При этом не говорите, что они ничего не знают. Они все знают. В том числе и это то, что я вам сейчас прочитаю. Страшную правду подтвердил военкор Юрий Котенок. Боже, это, оказывается, его фамилия. Котенок. Командиры отправляют солдат на боевое задание, но не готовят группу эвакуации. Ротный отделение «Шторм» объяснил это так. А зачем? Легкие сами выйдут, а тяжелых мы не вытаскиваем. Командир роты даже не знает свой личный состав, который очень быстро меняется из-за огромных потерь, пишет Котенок. Не забирают и тела погибших. На одном из статичных направлений руководство приняло гениальное решение не забирать 200-х, так как это увеличивает статистику потерь. А пока лежат бесхозные, числятся как живые или пропавшие без вести, вытаскивать дают частям дозированно, чтобы не портить статистику. Тысячи родственников ежедневно умоляют Минобороны дать хоть какую-то информацию о статусе и местонахождении их близких. А реальная информация, вот она. Но ее никто не расскажет, пока какой-нибудь военкор не проговорится. Потом этот котенок и другие котенки, собачки, они будут говорить: ну видите, мы же открывали правду, но кто эту правду услышал? Возможно, я ошибся в своих предсказаниях по поводу блокировки YouTube. Я считал, что этого не будет, но, пишет Плющев, с ночи приходят многочисленные сообщения из самых разных городов и регионов о том, что YouTube не работает на проводном интернете. Симонян подтверждает. Дальше идет текст Симонян. YouTube капут, ибо неча. И знаете, ой, мне бросили, Ягодинская бросила мне донат, насколько я понимаю. Роберт, посмотри, пожалуйста. Какой кошмар. Просто офигеть можно от этого всего. Вот я хотел сказать по поводу Ютуба. Помните, у нас был разговор? А, Мартин Иден пишет, ударение котенок. Спасибо вам большое. Да, котенок, буду знать. Вот мы с вами говорили о молодом поколении. И мы все время с вами судорожно ищем какую-то черту, после которой, как принято говорить, ну все. Ну все. И вот YouTube это была та история, которая ну все. Вот все. Оказалось, что нифига. Они не идут. На улицу хотя бы по поводу Ютуба. Они идут получать 20 тысяч для того, чтобы сдохнуть и перед смертью посмеяться. Это поразительно. Боже, там, помните, говорят, что кто это из философов древнегреческих ходил со свечкой, по-моему, днем. Ну, вы мне напомните. И говорил, ищу людей, ищу человека. Вот так и я. Там есть вообще в России какие-то люди? Или вообще уже нет никого? И не хочется оскорблять, не хочется говорить быдло, не хочется, ну, не хочется же так говорить, потому что быдло это немножко совсем другое. Да, Диоген, Анна Марк, спасибо. И Марина Украинка, спасибо вам большое. Вы мне помогаете. Нет. Ничего. То есть, я так понимаю, ничего их не проймет. Помните знаменитую вот эту историю, которая называется Корольчук, спасибо вам большое за... Ой, слушайте, вы сегодня добрые. Вот понимаете как, когда мы... Это, конечно, такие слова, которые не стоит... Вот, пришла новость, прочитаю вам. Просто это хочу закончить. Понимаете, мы с вами все время думали... Да. Михаил пишет, сейчас и диогены попрятались. Понимаете, мы с вами думали, вот на кого опереться. Давайте немножко об этом поговорим, потому что это интересная вещь. Вот, например, мы говорим, придет Навальный. Кондратьева, спасибо вам большое. Очень признательна. Мы говорим, вот придет Навальный, ну, говорили, и поднимется, что поднимется? Чего там поднимется? Люди доведены до такого скотского состояния, что им просто нечего защищать, и им нужны деньги. В России сейчас все нужны деньги, они согласны жизнь свою отдать. Вот поэтому на кого-то надо рассчитывать. Вот сейчас пришел Илья Яшин, это такой, ну, я его очень люблю, мы дружны. Он замечательный человек, но, конечно, вот если говорить о крутизне, то это, конечно, Карамурза. Карамурза опытный человек. Я ставлю его на второе место после Немцова. И опять же, он не первый, но и не второй. Да, у него нет опыта государственного управления, но он настоящий политик, потому что он в одиночку впервые заставил Запад ввести санкции настоящие по поводу Магнитского. Это я вообще удивлен, что его отпустили, потому что он личный враг Путина. Именно с него начались конкретные санкции. То есть он не просто говорил, что Путин идиот, что он преступник и так далее, и так далее. Он вообще такие вещи не говорил. Он говорил политически, так сказать, вот, что это преступный режим и так далее. Понимаете, ведь от того, что мы оскорбим Путина, назовем его идиотом, вы помните, да, я всегда говорю, после спора надо помнить, кто куда пойдет. Мы в задницу в Химки Ховрина, а он пойдет в Кремль или на свою дачу. Поэтому здесь вопрос в организации процесса. Если что-то можно, что-то менять. Поэтому, честно говоря, я не думал, что Карамурзу отпустят. Ну хорошо, вот представим себе, что они перестали все... Ой, сейчас же вот это вот начнется, когда вот это сведение счетов, когда ФБК уже понимает, что кроме них появились какие-то авторитеты. Боже, это будет... Я вам говорю, это надо как-то пережить, а я не знаю, как это пережить. Ну хорошо. Любая революция, любая перемена, она должна опираться на какой-то социальный слой. Где тот социальный слой, на который может опереться какой-то новый политический процесс? Его просто не существует. Этот слой в количестве 5 человек уехали. Ну, их на самом деле 1 миллион. Но в стране, в которой почти 140 миллионов человек, ну, вы понимаете. Интересная новость. Украина стала запускать больше дальнобойных беспилотников, чем Россия. Украина впервые после начала полномасштабной войны стала запускать больше дальнобойных дронов, чем Россия. Об этом пишет Forbes со ссылкой на опубликованную статистику использования БПЛА. Согласно подсчетам издания, в июле российские войска применили 426 беспилотников «Шахет». Украина нанесла удары более чем 520 дронами. Зеленский сказал, что, по-моему, Зеленский сказал, что Украина сейчас выходит на 3 миллиона дронов, 3 миллиона дронов в год. И вот самое интересное, что когда он говорил раньше, что у нас есть миллион, я не очень ему верил. А вот сейчас я готов ему поверить. Потому что страна начала серьезно вооружаться. Понимаете? У них же в чем проблема? Мы же с вами об этом говорили. Вот как только они идут вперед, тут же за ними начинается охота. До последнего человека. Разрывают их на куски. FPV-дронами. Если идет танк, или как украинские солдаты называют, танчик, подрывается танчик, либо он взрывается абсолютно с боеприпасами, которые внутри, либо просто он начинает гореть, и они бегут в рассыпную. Они бегут все в разные стороны, но, к великому их сожалению, дроны, которых там 30 или 50 штук, конкретно летают за каждым из них. Они никуда не уходят. Они остаются там в кусках. И все это они видят, понимаете? Это все видно и слышно. Это все видно и слышно. Но тем не менее, теперь Действительно, уже могу подтвердить, потому что в Украине подтвердили, что F-16 зашли. Они зашли каким-то хитрым образом, что невозможно понять, где они, и это самое главное, и это прекрасно. Но тем не менее у них боевые вылеты. По данным Times, на данный момент Украина получила 6 F-16 от Нидерландов. До конца года Киев рассчитывает, что ему передадут 20 истребителей. Всего Украине обещаны 79 F-16 из Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов. При этом Зеленский говорил, что для успешного противостояния России в воздухе нужны 120-130 истребителей. Сырский, главнокомандующий, ранее говорил, что F-16 будут находиться в 40 километрах или более от линии фронта, чтобы их не сбила российская армия. По его словам, истребители будут эффективно уничтожать российские крылатые ракеты и наносить удары по наземным целям. Я так думаю, что так оно и будет. Но вот понимаете как? Опять же, я ошибся в своих, ну, можно сказать, расчетах или... Я думал, что вот появление F-16, это будет какая-то спецоперация, типа на Крымском мосту, что-то вот такое. Но оказалось, что люди умнее меня. И вчера я вам рассказывал, что там проблема с пилотами, они плохо тренированы и так далее, и так далее. Поэтому я так понимаю, что это военные, ну, исполнение определенной военной операции, полуучебные полеты. Когда надо наблатыкаться и когда в условиях надо понять, какое там оружие, как его сбивать, чем и прочее, прочее. Все-таки вы знаете, что заканчиваешь курсы по вождению автомобилей, а потом садишься, выезжаешь на дорогу и уже полные штаны. Поэтому, так сказать, пусть все идет своим чередом. Украина официально не подтвердила прибытие в страну американских истребителей. Мы не будем это комментировать ни да, ни нет, сказал Подоляк. У меня еще есть какое-то подозрение, что все-таки они летают с территории Румынии. Не с Польши, а вот с территории Румынии. Я не понимаю, как это все делается, ну и слава богу, что не понимаю. Михаил Булгаков сказал замечательную фразу, ну он вообще много чего замечательного сказал, но все, что не происходит, происходит всегда так, как нужно, и только к лучшему. Ну, не знаю, когда мы заболеваем, или когда кто-то умирает из семьи, или когда люди гибнут, что это к лучшему. Но всегда так, как нужно. Не знаю, может, какой-то высшей силе, какому-то разуму. И тем не менее, я вам хочу сказать, что я оставил вчерашнее сенсационное сообщение, что они отказали в отсрочке многодетным отцам, трое и больше детей, дети-инвалиды и так далее. Боже мой, боже мой, я, поверьте мне, все равно нахожусь под впечатлением вот этого дела, что иначе не скажешь. Другой источник. Вот, понимаете, вот я вам хочу показать некое видео без звука, там просто шум. Но это просто удивительно и непостижимо. Ну вот Венесуэла, Каракас. Путин с военным караулом встретил возвращенного в ходе обмена. Сейчас я прочитаю вам потом. Просто выпадают новости. Вот Каракас. Мадуро, фальсифицированные выборы. Но я не понимаю, чем аргентинцы, которых Мадуро наклонял как только мог в течение многих лет, чем они отличаются от россиян? Из другого теста, что ли? Тем не менее, посмотрите на вот это. Значит, народ идет бить Мадуро. Я, правда, слышал сообщение, что все заглохло. Но я не думаю, что все заглохло, судя по тому, что я вам сейчас покажу. Это Каракас. Вы можете себе это представить? Это Каракас. Кошмар. Сотни тысяч людей. Просто сотни тысяч людей. Давайте послушаем. Кто правит Западом? Сейчас узнаем. От сектанта и мракобеса. Я вам короткие всякие штучки буду показывать. Это Дугин, наш с вами любимый.
Западом правит дьявол. В самом прямом смысле. Нам, конечно, трудно понять, потому что общество марксистское, да, и либеральное, материалистическое. Нам кажется, что это старые сказки. Но как можно объяснить то, что происходит вот в Париже в эти дни, иначе? Мне не представляется просто невозможно. Потому что дьявол в какой-то момент, видимо, научил людей, что нет ни бога, ни дьявола. С богом все так и осталось. А о себе он вдруг решил напомнить, что да, Бога-то нет, но я-то есть. И
То есть
я...
разговор идет об открытии Олимпийских игр. У меня свет стоит по-дурацки, потому что комната дурацкой конструкции. И от свет, ну я стараюсь вам показать, но завтра сделаю иначе. Вот понимаете, дьявол, дьявол. Вот у меня Кадыров, который говорит про свою дочку, что он убьет того, кто будет заставлять ее снимать хиджаб. Вот давайте послушаем борзого, похудевшего, накачанного Кадырова. С ними ничего не случается, они прекрасно все себя чувствуют.
Рамзан Кадыров высказался о традиционной мусульманской женской одежде, а именно выступил против ношения паранджи, полностью закрывающей лицо, но при этом поддержал хиджаб и пояснил, что те, кто запрещает ношение этого элемента одежды, ответят перед ним лично.
Те, кто там говорят, что мы не одевали хиджаб, это враг ислама. Мы против паранджи, который лицо закрываем. Мы против этого, да. Кто скажет моей дочке, да, снимать хиджаб, я его сразу убью. Сразу я расстреляю, кто бы это ни был. Это враг, мой личный враг, враг ислама.
Защитив хиджаб и запретив паранджу, глава Чечни ничего не сказал о никабе, а именно вокруг них развернулись основные споры. Госдума России не стала вводить ограничения на их ношение на федеральном уровне, но в Дагестане они были запрещены фетвой муфтия. На встрече в Грозном, где обсуждалась проблема традиционной женской одежды, Кадыров пояснил, что в Чечню приезжает много гостей разного вероисповедания, но их одежда не заботит руководство республики. Глава Чечни прежде рассказывал, что все женщины в его семье носят хиджаб, который считается в исламе символом благочестия и добропорядочности.
Вот такая вот история. Обещал убить. Ну что делать? Обещал убить. Интересную вещь рассказывает парень из одного из российских регионов. Воистину, можно сказать, чудны дела твои, Господи. Сейчас поймете.
В Краснодаре с 1
Краснодар сейчас.
августа.
Смотрите.
Слушайте, В городе Краснодаре с 1 августа начнется перепись холодильников и кондиционеров.
Это приказ.
Максимально дозволенное потребление электроэнергии 60 кВт в месяц. Значит, пользоваться можно только одним холодильником. Второй холодильник будет опечатан, ну, опломбирован. И если кто-то сорвет пломбу, штраф 50 тысяч. За второе нарушение, точнее, второй раз ты сорвешь пломбу со своего холодильника и получишь штраф 150 тысяч рублей. Но это же гениально. Кондиционерами пользоваться вообще нельзя. В Краснодаре неимоверное жарище. И вот это тем, кто мне под моим роликом, где я говорю, почему Краснодар сидит без света, и юг России. И мне там пишут: ой, у нас все классно, у нас все хорошо. Но объясните мне, почему же вам можно использовать только 60 кВт электроэнергии в месяц? И почему у вас отпечатывают холодильники и кондиционеры? Это пиздец! Провести перепись.
Вот я хотел до этого слова убрать. Я знал, что он заводится и в конце концов что-то такое скажет. Скобееву заинтересовали F-16. Онье Берди пишет, уже опровергли это. Понимаете, в чем дело? Опровергли, потому что не было, или опровергли, потому что он об этом рассказал и поднялся хай? Это разные вещи. Поэтому... Ну, теперь Скобеева... Недовольная F-16.
Сегодня же стало известно, что американцы оснастят украинские F-16 самым современным оружием.
Современным.
Journal, согласование пройдено, и Пентагон принял решение укомплектовать истребители ракетами
воздух-воздух.
Также принято решение дать добро на истребителей по России. Новый виток эскалации, кажется, окончательно снес голову из советника офиса президента. Подоляк потребовал немедленно уничтожить Крымский мост, а также критически важную инфраструктуру в Ростовской, Белгородской, Курской областях. Сегодня же стало известно.
Ну да, потребовал. А что он должен требовать? Подоляк. Что он должен требовать? Я совершенно не понимаю. Сейчас вы посмотрите чудесное видео. Наверное, это идеал очень многих в России. Начинается съезд компартии или какой-то там у них какая партия. Северной Кореи. Это, конечно, совершенно... Нет, звук надо выключить, потому что там не корейская песня, но вам будет все понятно. Вот он идет, и посмотрите, как они... Он идет без улыбки, он серьезен. И вот они. Ни улыбки, ничего. Сейчас он будет, бляха-муха, наводить порядок. Тоже несколько аплодисментов. Все, надо садиться. Тут человек пишет, представляете, как кое-кто пухляшу завидует. Прям творожок кушать не может. Да, это правда. Ой-ой-ой. Подтверждают очень многие, что на границе восстанавливают стертое в телефонах. Даже если там этого не было в облаке где-то. Я не знаю, как они это делают, но будьте внимательны, кто едет. Наверное, лучше брать просто другой телефон. Они тогда очень смешно. Они тогда задают вопрос: а почему у вас другой телефон? Почему у вас новый телефон? Ну, они могут задавать этот вопрос, но скажем так, что это особого значения не имеет. Это не их собачье дело. Ну да, у меня новый телефон. Я этот потерял или разбил. Так, теперь кое-какие новости из Украины. Тут я должен повиниться, потому что из-за передвижений я не успеваю посмотреть. Мне только выскакивает воздушная тревога, воздушная тревога, воздушная тревога. Вот я тут читал, что где-то падает, где-то шумно и так далее. Кошмар. А вот, кстати, появились некоторые новости, которые надо отметить. Так, Зеленский, во-первых. Президент Зеленский сообщил, что на правительственном уровне готовятся кадровые решения. Провел сегодня совещание с главой правительства Шмыгалем по восстановлению, в частности, результатом поездки в разные районы, та-та-та-та-та. На правительственном уровне готовятся кадровые решения, а также дополнительные решения, чтобы уже этой осенью больше украинских детей могли учиться в школах не онлайн, а нормально. Ну да, я понимаю, хорошо. Кремль. Пресс-секретарь правителя страны-агрессора Песков заявил, что Россия открыта для переговоров о прекращении войны в Украине, но не доверяет украинским властям и пока саммит мира с участием РФ не готовится. По словам Пескова, Путин неоднократно декларировал, что РФ открыта для переговоров о прекращении войны. Ну-ну. Тон такой, что, ну, пока не доверяем, но, может быть, потом поверим, может быть. CNN сообщает, что ЦРУ сыграла ключевую роль в договоренности об обмене заключенными с Россией. Вот опять очередное про Навального. Советник по национальной безопасности президента США Салливан заявил на брифинге в четверг, 1 августа, что Навальный должен был быть частью договоренности Запада и России об обмене заключенных. Салливан заявил, что США вместе с партнерами работали над соглашением, которое касалось Алексея Навального. К сожалению, он умер. Да, он умер. Да. Вот интересно, интересное. Стоимость акции бывшего президента Дональда Трампа и его соцсети Truth Social упали на $900 миллионов после того, как вице-президент Камала Харрис фактически начала свою предвыборную кампанию 21 июня. Вот, замечательно сказано. Соединенные Штаты не видят связи между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине. ЕС может заморозить помощь Грузии из-за скандального закона об иноагентах. Это самая последняя новость. Теперь... кое-что посмотрим еще в одном источнике, хотя я уже перебрал время. Ну ладно. Сейчас потерпите, я открою. Так по новостям все, но есть интересные новости другие. Про Мерседес. Одно из самых распространенных заблуждений, связанных с компанией Mercedes-Benz, в том, что якобы основатель компании и изобретатель автомобиля в более или менее привычном нам виде Карл Бенц назвал свое детище по имени любимой дочери Мерседес. Это убеждение настолько прочно въелось в общественное сознание, что любые альтернативные версии ставятся в штыки. Правда в том, что у Бенца дочки никакой не было. Кроме того, он компанию не основывал, он просто разработал автомобильный двигатель, но откуда появилось название. Дальше долго рассказывается, как он делал эту компанию, а вот теперь откуда появилось. Сейчас я найду это место. В 1899 году машина Daimler в пух и прах разорвала всех соперников, прославив не только самого инженера-изобретателя, предпринимателя, но и гонщика, который сидел за рулем этой ракеты. Звали его Эмиль Элинек. Он был евреем с очень сложным происхождением, немного немец, чуть-чуть француз, капелька испанской крови, которая было намешано все, что можно было. И была у него дочь по имени Адриана Мануэла Рамона, еврейка, а согласно законам этого народа, выбор имени для новорожденной девочки был очень сжатым. Однако Эмиль дочурку боготворил и с первых дней жизни начал называть ее в кругу семьи Мерседес, что по-испански значит «Божье благословение» или «Божий дар». В итоге имя за ней так и закрепилось. После гонок 99 года Эмиль влюбился в машину Даймлера, а так как больше всего на свете он обожал свою дочурку, то он стал называть автомобиль ее именем, то есть Мерседес. Готлибу это понравилось, и потом появилась сама же отдельная марка, появилась только в 26 году. И так родился легендарный Mercedes-Benz. Адриана Мануэла Рамона восторга отца не разделяла о том, что ее именем назвали автомобиль. Узнала только через десяток лет, после этого машины не любила, увлекалась музыкой. Скончалась в 29 году. Вот та самая легендарная Mercedes со своим отцом-гонщиком. Вот она какая была. Как говорила моя теща, умерла бедная. Ну да, умерла. Что поделать. Я когда впервые появился в Венеции, я, конечно, был шокирован этим городом. Я просто ходил такой обалдевший, и, конечно, это великое творение. Но все ли мы знаем об этой прекрасной жемчужине Италии? Я вам расскажу несколько фактов. Я вам политические новости рассказал сегодняшние. Сегодня больше ничего нет. Завтра будут, когда все будут давать интервью. В Венеции плохо пахнет или нет? В Венеции нет канализации, говорят, в ней даже нет сантехников. Все отходы смываются прямо в канал. Но проложены они так, что приливы уносят сточные воды в море, поэтому вода всегда чистая. Но во время сильных отливов запах и впрямь может появиться. Кто-то чувствует из туристов запах свежести, кто-то вонючей воды. Чтобы не было запаха, рекомендуется ехать зимой. Маски появились здесь не для развлечений. Я расскажу про Илью Пономарева. Здесь придумали маски, чтобы защитить свое личное пространство. Ведь город был маленький. Их могли надеть влюбленные, которые не хотели огласки. Или человек, покупавший лекарства от постыдной болезни. Потом люди поняли, что прикрыв лицо, можно проворачивать темные дела, ходить по борделям, играть в азартные игры, фривольно одеваться. И поэтому было решено носить маски только в определенные месяцы. И это превратилось в карнавал. Многие думают, что Венеция – это просто город со множеством каналов. На самом деле это город-остров, если не брать в расчет материковую часть. А, скорее всего, таким странным расположением Венеции обязано тем, что ее просто когда-то затопило. Венеция имеет форму рыбы и состоит из 118 островов. Кстати, о запретах. Интересно очень. Запрещено кормить голубей, которых тут очень много, штраф от 50 до 200 евро. Сидеть или лежать на площади Святого Марка, кроме специально отведенных мест, 200 евро. Нельзя кушать там, 200 евро. Купаться в каналах, 500 евро. Ездить на велосипедах, самокатах и скейтбордах по центру города. Штраф 100 евро. Как в Венеции хоронят людей? Умерших везут на лодках на мрачный остров кладбище Сан-Микеле. Каждые 7-10 лет останки эксгумируют, помещают в колумбарии. Хранилище урн, мы это знаем. Так на острове освобождается место для новых усопших. Венецию регулярно подтапливает, и это явление называется аква-альта, высокая вода. Раньше она наблюдалась 9 раз в год, теперь 100 раз в год. Естественно, затапливает знаменитую площадь Сан-Марко. Утром вы спокойно гуляете по площади, вечером по щиколотку затопило водой. Через пару часов все нормально. Говорят, что Венеция умирает. Дело не в том, что она медленно уходит под воду. Говорят, это вообще замануха для туристов. Люди уезжают оттуда. В островной части Венеции осталось всего 55 тысяч коренных венецианцев. Говорят, через пару десятилетий город станет призраком. Ну, конечно, не станет. Люди, свято место пусто не бывает. А это, простите меня, свято место. Ладно, это уже завтра, потому что час 13. Теперь про Илью Пономарева. Потом стих. Ну, конечно, я сегодня узнал про эту историю. Я был много раз у Ильи на его вот этом доме, который находится в Киеве, в таком районе. Это не элитный район. Просто, ну вот представьте себе, берег Днепра. Там когда-то были дачи, потом стали строить дома. Ну и, короче говоря, фотографии вы, наверное, видели. Прилетел туда русский дрон. Именно русский дрон. Я сегодня разговаривал с его. Ему было не дозвониться, но я его не трогаю. У него, значит, ну, все там оказалось хорошо, хотя, конечно, потрепало. Да, в дом попал шахет. И это русский шахет, там вот эта русская надпись. Вот, поэтому я не думаю, что это какие-то сумасшедшие украинцы запустили. Это русский шахет. Значит, жив-здоров. Конечно, дом понес урон. Но вот я что хочу сказать. Я думаю о том, что, наверное, ему надо уехать для безопасности. Потому что если он будет, например, в Германии, может быть, даже и цель такая, я не знаю. Если он будет, например, в Германии или в Польше, он очень хорошо Польшу знает. Но дрон-то туда не прилетит, а здесь вот, где бы он ни находился, будут знать, где он находится. Понимаете? Поэтому Он талантливый человек, у него свое понимание постпутинской России, у него съезд народных депутатов и так далее, у него много чего. Такая часть оппозиции. Вы знаете, я вчера рассказывал вам про неприятную вещь, то, что вот эти ребята, россияне, которые воюют за Украину, они сказали, что съезд народных депутатов им не нужен и так далее. Ну, такие вот два удара. Сначала эти военные отказались сотрудничать, а теперь и вот это вот попан. Конечно, это была попытка убийства. Была попытка убийства. Слава богу, пронесло. Но Илья человек опытный, он все прекрасно понимает, поэтому он примет то решение, которое ему необходимо. Советовать ему не будем. Он взрослый человек, знает, как себя вести. Вот этого человека, посмотрите, пожалуйста, я вам покажу. Многие его узнают. Это любимец Бунтмана Серж Гинзбург. Видите, с фингалом под глазом. Почему я вам его показываю? Потому что Джейн Биркин, которая вот тоже, ну, относительно недавно ушла из жизни, женщина-харизма. Просто ходячая харизма. Это что-то невероятное. Она написала такую вещь. Мы, мужички, которые нас слушают, держите. Мне всегда нравились мужчины-меланхолики, которые много пьют, не в ладу с собой и так далее. Когда обнаруживаешь себя рядом с таким мужчиной, вторым, третьим, начинаешь думать, может, мне действительно это и нужно? Вот именно такой небритый, который сидит в баре прямо в плаще со стаканом виски, что-то пишет в блокноте, а не все эти гламурные красавцы в дизайнерской одежде с лейблами наружу. Это смешно. Действительно, может, такие нужны? Такие люди. Перед стихом Жванецкий. Прямо вижу его интонацию. Это счастье такое. Это он в 20-м году написал. Когда уже болел. С возрастом образовалась масса ненужного. Гантели, запонки, одеколоны, кремы, складные ножи, инструменты, какие-то полные бутылки, и, боже мой, эти телефоны, тренажер, спортивный костюм, и велосипеды, и старые пластинки, и вся музыка. То ли это путь, то ли память. И даже личная жизнь в письмах, в помаде, в телеграммах, квитанциях. И два детства. Одно свое, другое сына. Почему так много ненужного? Я ведь живу, все говорят, что живу, комнаты лишние, кроме одной. Раковина, душ, туалет, часы, телевизор, несколько книг, бумага, стол, кровать, остальное исписанные листы, одежда одна. Немного, но чисто. Это все, что было нужно. Это все, что будет нужно. Это все, что нужно мне по-настоящему. Остальное все равно потерял. Оно теперь у кого-то. Великий. Кстати, о теме Лебедева. Его интервью Дудю. Пишет электрик Уралозавр. Ого, Мизулина-младшая подает в суд на Лебедева. За то, что тот в интервью Дудю назвал ее Мизюлиной. Тянет на жаба Гадюкин к месяцу, а также кто-то откроет для себя эффект Стрейзен. Мизулина пишет. В связи с выходом интервью, в котором распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и меня лично, наша организация подает иск в суд о защите чести и достоинства в отношении Лебедева, а также иностранного агента Дудя. Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей, внимание, Средства будут направлены на помощь семьям, участникам СВО. Ну, естественно. В зоомагазинах должна быть возможность вернуть любой товар по причине. Коту на это оказалось пофиг. Еще про котов. Коты прекрасны. Первое время Василий уминал все, даже перловку. Сейчас он не ест вчерашнюю курицу. Потому что он не на помойке себя нашел. На помойке его нашли мы. Это прекрасно. Саня после охоты в истерике пересматривал «Красную книгу». Не найдя там лесника, Саня успокоился. Иду к стиху. А, это я вам хочу показать. Посмотрите на этот рисунок. Вот, вы видите космонавт? Ну, вам видно. Вот космонавт в костюме. И видите, он, у него внутри шлема беленькая блямбочка. Видите? Вот она. По просьбе астронавтов на внутренней стороне шлема лунного скафандра закрепили кусочек шершавой ткани, чтобы можно было почесать нос. Аполлон 17, 72 год. Представляете? Ну, мы же знаем, черт побери, что как только это самое, сразу нос чешет. Ну, что с этим делать? Не хочу это стихотворение, оно такое пессимистичное. Не хочу сегодня пессимистичное. Не хочу. Еще. Потерпите, пожалуйста. Ну, стих, где ты? Вот это еще мне нравится. Вы это все видели. Но это так смешно, ну, черт побери. Видите? Скульптура «Наташа, вставай!» 228 лет до нашей эры. Она из камня, понимаете, и кот над ней стоит. Они все одинаковые, прекрасные. Что эти коты? Что эти коты? Почему мы их так любим? Почему мы любим котов так? Ну, скажите. Я вам сейчас прочитаю вот такой стих. Вот такой. Но он прекрасный. Зайцы пахнут, как морковка, медом пчелы. Грушей сад. Жарким летом газировка. Днем рождения шоколад. Дождик пахнет тучкой в небе. Ленью сладкой пахнет кот. Печь горячим вкусным хлебом, абрикосами компот. Но милее всех на свете, тихо-тихо перед сном, пахнут маленькие дети нежной сказкой с молоком. Ну, скажите, что я не гений. Сейчас я вот вам еще раз покажу. Вот он сидит, и он пахнет сказкой с молоком. Написал Игорь Шляпка. Называется «Нежная». Конечно, еще раз, главное событие сегодня – это то, что Путин отпустил из своих лап людей, которые абсолютно незаслуженно были посажены. Тут я хочу еще раз вот вам что сказать. Сейчас на поле безраздельного властвования ФБК и неудачи, ну, такой, чуть ли не гибели Ильи Пономарева, появляются мощные фигуры. И, конечно, перед ФБК стоит большой вопрос. Как с ними поступать? Понимаете, с одной стороны, ФБКшники не сидели, те, которые вот там, а которые сейчас на Западе. А эти сидели. Но с другой стороны, они живы, а Навального убили. И вот мне интересно, как сейчас будут выстраиваться отношения. Я могу сказать только одно. ФБК, который увяз в непонятках со своим прошлым, настоящим, будущим, с деньгами и так далее, и так далее, у него последний шанс сохранить свой авторитет. А здесь просто выбор, вызов такой, что мало не покажется. Понимаете? Все-таки Карамурза повесомее будет. Да, Юлия Навальная имеет контакт, так сказать, с американцами и так далее, но этот контакт очень, его невозможно сравнить с контактом, который имеет Карамурза. Понимаете? И, может быть, эта операция была проведена во многом для того, чтобы действительно появился лидер оппозиции. Вот такая история. Спасибо вам за то, что вы были со мной. Завтра встретимся, если все будет в порядке. Держитесь, ребята, те, которых бомбят. Я сейчас не с вами, но скоро снова буду с вами. В том же городе, в котором и вы, в той же стране, в которой и вы. Никуда я не денусь. И так же будет Катя меня будить, и я буду бегать туда, в прихожую, в этот зальчик. И за окном будет бум-бум-бум-бум. Проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы. Скажите, пожалуйста, друзьям вашим о том, что есть такой Гонопольский, который вот вас развлекает информацией и мнением. Ставьте, пожалуйста, лайки, бросьте мне там пару чашек кофе, кому не жаль. И не забудьте про книжку. У меня ее с собой нет. Завтра будет. У меня там она лежит одна. Вы о ней можете прочитать внизу. Смайлики, книжка Матвея Гонопольского. Пишите туда и заказывайте эту книжку. Вы свяжетесь с Робертом, написав по этому адресу. gonopolskiykniga@gmail.com. И я эту книжку вам немедля отправлю, как только вы там договоритесь с Робертом, что необходимо для этого сделать. Спасибо вам большое. Лето в разгаре, зрителей мало, но ничего. Посмотрите, еще сегодня я был на «Живом гвозде». Чего-то там такое говорил моим любимым ребятам. Может быть, вам это будет интересно. Счастливо и до завтра. Завтра тоже в 10. Если будет, то в 10. Не в 11, а в 10 по Киеву. До свидания.